Приветствуем, уважаемые друзья. В эфире программа «Мир православия». Ни сюрпризы погоды в реальном мире, ни вирусы в виртуальном не помешают нам готовить новые выпуски, чтобы вы узнавали о самых актуальных новостях православной жизни. Поэтому сегодня мы поговорим о таком. Помним, скорбим, молимся. Третья годовщина со дня смерти блаженнейшего митрополита Владимира. Чудотворные иконы путешествуют по городам Украины. Зимнинский образ Божьей Матери в Одессе. Интересные каникулы с телелетом. Отдых детей в летнем лагере в Днепре. Закрытие сезона. Размышления о вечном на сцене Киевского театра. Делиться радостью, как прошел третий Одесский хоровой фестиваль. В 2014 году почил блаженнейший митрополит Владимир. 5 июля в годовщину смерти преснопамятного архипастыря в Киево-Печерской лавре прошло заупокойное богослужение. Третью годовщину со дня кончины блаженнейшего митрополита Владимира Сабадана в Успенском соборе Киево-Печерской обители была совершена божественная литургия. Возглавил богослужение митрополит Киевский всея Украины Ануфрий. Предстоятелю сослужили архиереи Украинской Православной Церкви и духовенство обители. После литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и за упокоение усопшего митрополита Владимира. Блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Владимир возглавлял Украинскую Православную Церковь более 20 лет. Это был выдающийся иерарх, которого знали во всем православном мире, а любовь и уважение верующих к нему живут и доныне. Блаженнейший Владыка возглавил церковь непростое время и стал одним из духовных лидеров украинского народа. Под его мудрым руководством церковная жизнь Украины получила развитие. Возросло количество приходов, монастырей, духовных школ. Была налажена миссионерская и социальная работа. Сегодня Украинская Православная Церковь является наиболее многочисленной конфессией страны. В июле этого года во всех епархиях Украинской Православной Церкви по случаю 25-й годовщины Харьковского архиерейского собора и ко дню крещения Руси будут проходить торжества, крестные ходы и богослужения перед почитаемыми чудотворными иконами Пресвятой Богородицы. В конце месяца святыни доставят в Киев, а до этого они будут путешествовать по Украине. О том, как встречали в Одессе святыню с Волыни Зимнинский образ Божьей Матери, далее в сюжете. Сотни православных одесситов и паломников пришли в Свято-Успенский кафедральный собор встретить чудотворную икону Божьей Матери Зимнинская и почтить Богородицу во время праздничного богослужения. Божественную литургию, во время которой верующие молились о мире в Украине, возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел. Этот образ Богоматери известен своей тысячелетней историей. Он хранится в древнем Зимнинском женском монастыре на Волыни, от которого и называется Зимнинский образ. Из истории нам известно, что этой иконой патриарх Константинопольский благословил княгиню Анну на брак с князем Владимиром Великим. Зимнинская икона прославлена многими чудесами. Эти чудеса происходят и по сей день. Больше всего получают исцеление люди, имеющие болезни глаз. И как мы знаем, сейчас очень много семейных пар, которые не могут иметь детей. И те люди, что с верой и надеждой семейные пары приходят к чудотворной нашей иконе, молятся перед ней из Божьего благословения, они рожают детей. Молитва в Одесском Успенском соборе соединилась с молитвой женской Зимнинской обители. Ведь впервые древний образ посетил Одесскую епархию, а святыня юга Украины отправилась на поклонение на Волынь. Надежда моя, Богородице! Мудро поступил Синод Украинской Православной Церкви для того, чтобы отослать святыни, которые находятся на Западе, сюда к вам, а те святыни, которые находятся у вас, отослать к нам, чтобы люди, получив помощь и помолившись перед образами чудотворных икон, разных, поскольку многие чудотворные иконы отправились по всей нашей стране. И действительно, ничто другое не объединяет так людей, как общая молитва за мир, за благополучие и за спокойствие в нашем государстве.
Зимнинский древний образ Царицы Небесной напоминание каждому из нас, что мы должны всегда стремиться в жизни своей за благословением Божией Матери.
Самое главное и важное сегодня, это, конечно, чтобы на нашей многострадальной, но Богом хранимой стране наконец-то наступил мир. И это, наверное, самое ожидаемое и самое вожделенное, что желает каждый без исключения житель нашей страны, и Одесса не является исключением.
Дни пребывания Зимнинской иконы Божьей Матери в Одесском кафедральном Свято-Успенском соборе со 2 по 8 июля. Затем икону повезут для поклонения верующим в другие храмы Украины. Как будут помогать беженцам-христианам в Австрии и какие темы рассматривались на заседании Межпарламентской ассамблеи православия? На очереди международные новости. В Риме прошли заседания 24-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия. Темой собрания православных парламентариев стало христианское понимание глобального кризиса и пути его преодоления. Выступающие единодушно отметили востребованность совместного свидетельства парламентских депутатов о положении ближневосточных христиан, которые подвергаются гонениям. Также отметили необходимость объединить усилия в заботе об окружающей среде и в совместной борьбе с любыми проявлениями терроризма, а также в преодолении бедности. Во время пленарного заседания с докладом о современном состоянии Украинской Православной Церкви выступил викарий Киевской митрополии, епископ Барышевский Виктор. Австрия – одна из первых стран в мире, фактически признала геноцид христиан в Ираке и Сирии. Национальный совет страны взял на себя обязательства по выполнению плана помощи жертвам геноцида, который был составлен Американским центром закона и справедливости. План предусматривает создание внутри региона так называемых зон безопасности для беженцев, спасающих их от зверств террористов, а также наращивание военных усилий международной коалиции стран, которые борются с боевиками. По данным отчета, подготовленного христианскими организациями Open Doors и Middle East Concern, с 2011 года до 80% христианского населения Сирии и Ирака покинули свои дома. Патриарх сербский Иреней принял участие в торжествах по поводу инаугурации новоизбранного президента Республики Сербия Александра Вучича и благословил его на предстоящие труды по управлению государством. С 2012 по 2013 год Александр Вучич занимал пост министра обороны, а с 2013 года и до победы на президентских выборах возглавлял сербское правительство. Летние каникулы – самая любимая пора для детей. Родители, пытаясь организовать идеальный летний отдых для своего ребенка, решают, как сделать его не только приятным, но и полезным. Свой вариант летнего досуга для школьников предложили в Центре православной культуры «Лествица». Интересно, весело, увлекательно, познавательно проходит в городе Днепре телелето.
Вы знаете, я думаю, первый месяц лета, июнь, всегда немножко проблематичен для родителей, вот, потому что школа заканчивается, и ехать на море еще может рановато, и вода холодная. Вот, и мы решили попробовать как раз в Лествице организовать вот такой дневной лагерь, где бы дети вот, смогли быть вместе и заодно, наверное, учиться хорошему ремеслу, телевизионному, журналистике.
Каждое утро сюда спешат воспитанники детской телевизионной школы. Поработав в течение года, они летом решили встречаться, потому что вместе им не скучно. И отряд свой назвали соответственно «Нескучные детки».
Идея была летняя, идея была телевизионная. Все пошло, вот знаете, как накатом от детской телевизионной школы, потому что ребята не захотели расставаться друг с другом. Это здорово, когда дети на самом деле хотят проводить время вместе. Это значит, что они сдружились, это значит, что они хорошо понимают друг друга, и это значит, что они готовы действовать. Знаете, когда дети хотят что-то делать хорошее, созидательное, творческое, это должно вдохновлять взрослых на какие-то вот такие правильные решения.
Лучший детский отдых – это яркий, незабываемый и обязательно познавательный досуг. Такой, как в детском оздоровительном лагере «Телелето». Что может быть лучше для ребенка, чем провести летние каникулы в обществе друзей, участвуя в интересных мероприятиях и находя новые увлечения?
Летом обычно меня родители тоже в лагеря возят, и на море, к бабушке. Но больше всего мне нравится тут, потому что тут все дружные, тут мы веселимся.
Мне здесь больше всего нравится, что есть компания, и компания очень добрая, никогда не обидят.
Мы ходим в сквер, в музей, мы ходили еще на Веснянку. На Веснянке мы делали мультики. Там были зверушки, которые могли лапками двигать, головой. И мы пошли специально в студию, и мы там сочиняли мультик.
Мне нравится везде. Мы ходим по музеям, по всяким заведениям. Вот на прошлой неделе, в пятницу или в четверг, мы ходили на пресс-конференцию. Это, сначала думаешь, неинтересно, что такое. Ну, потом задумался, и все стало интересно.
Телевизионный опыт, который они получали в течение года, продолжает накапливаться, но уже в новой форме и в новых обстоятельствах. Музей, например, дети – участники действа. Здесь они узнают, как развивались отдельные жанры живописи, знакомятся с работами известных художников, узнают о том, что такое пейзаж или портрет, учатся различать современное и классическое искусство. А потом включают фантазию.
Вот эта работа с информацией, наверное, является нашей визитной карточкой. Если с детства ребенка этому учить, наверное, когда он станет взрослым, он не станет зависимым от плохой информации, он будет ее анализировать, будет ее правильно фильтровать и пропускать, наверное, больше через мозг, чем через все чувства.
Если в течение года у юных телевизионщиков были занятия в студии, на съемочной площадке и за компьютером, то в летние дни общение проходит под открытым небом. В руках у детей блокноты и карандаши – ежедневный и постоянный спутник будущего журналиста. В нем записи о том, что запомнилось и о чем хотелось бы узнать завтра.
Это называется репортерский блокнот. Тут мы пишем, какой нам день понравился больше. Когда мы ходили в настоящую студию, там, где снимается Сибница и Дуняша.
Мне особенно понравилось, как мы писали статьи, ходили по местам всяким. Мы на телевидении, там брали интервью у экстремала, который прошел по канату на бешеной высоте без страховки. Было интересно, мы задавали ему вопросы.
Я тут научилась делать сценарии. Иногда я пишу сценарии, а потом я иногда какие-то рассказики пробую писать.
Я научился тут режиссировать, и я хочу стать оператором.
Знаете, детское время – это удивительное время, и родители должны об этом помнить. Это время познания, причем гораздо большего, чем происходит с нами осознанно во взрослом возрасте. Вот даже если они играют, это все равно познание. Поэтому давать больше пищи в летнее время, но это должна быть пища яркая, интерактивная, красивая, та, которая дает ребенку жизнь, ощущение жизни, дает ребенку ощущение успеха, того, что он интересен, того, что в нем заинтересованы. Да? Поэтому родителям мы хотели бы напомнить, что лето – это время познания, яркого, интересного, поэтому мы ходим на сюжет, у нас есть репортерские блокноты, и мы открываем удивительное рядом с собой.
Впереди еще много летних дней, и важно, чтобы каждый из них был полон ярких впечатлений, интересных открытий, приятных сюрпризов и новых встреч. Летом отдыхают не только ученики. Так, например, театры это время тоже используют для творческих отпусков. Киевский новый театр на Печерске закончил свой театральный сезон премьерой по роману Достоевского «Братья Карамазовы» спектаклем, наполненным размышлениями о Боге, свободе, церкви и морали. «Алеша» — так назвали спектакль. На премьере побывала и наша съемочная группа. В репертуаре нового театра на Печерске есть спектакли, на которые ходят священнослужители, люди воцерковленные и невоцерковленные. Священник Василий Русоловский 5 раз был на спектакле «Отрада и утешение» об игумении монастыря Матушки Софии. Пришел и на премьеру по Достоевскому.
Я думаю,
что в наше время нужно такие спектакли показывать. Почему? Потому что там есть борьба добра со злом. Там показывается мораль, которая не только в 19 и в 20 веке, а и в 21 столетии она обязательно должна быть в каждом человеке. «Братья Карамазовы» — последний роман Федора Достоевского. Он полон философских размышлений и поисков Бога. «Три брата», по мнению литературоведов, отражают три этапа духовной эволюции самого Достоевского. Романтичный Дмитрий, атеистичный Иван и искренне верующий Алексей. Кстати, Алексей Карамазов – семинарист, который имел духовника старца Зосиму, прообразом которого мог быть преподобный Амвросий Оптинский.
Ну что вы тут? Погоди, оплакивать. Видишь, вот, стою, молюсь. Вот еще 25 лет проживу.
В спектакле есть и другой семинарист, беспринципный карьерист Ракитин с революционными взглядами.
Церковь? Коль, церковь, ты что? Она же так замедляет развитие. Она мешает просто просвещению. Так что, взять бы эту всю мистику по всей земле и... урезать и празднить? Да ты что? Ты сколько... сколько золота и серебра на монетный двор поступит? Дураков бы обрезонить бы тогда.
Так а зачем же упразднять?
Как зачем? Чтобы истина воссияла. Коля! Новый человек идет. Новый. Человек гуманный.
Но этого же народ не позволит.
Ну, резать народ. Молчать заставить. Коля, европейское просвещение, оно же выше народа. Ты понимаешь?
Актриса Екатерина Кистень в роли маловерной дамы Хохлаковой озвучивает мысли, которые будут волновать человечество всегда.
Это мысль о будущем загробной. Жизнь, она меня волнует, она меня волнует до ужаса и до испуга. Я закрываю глаза и я думаю, вот если все веруют, откуда это взялось?
Спектакль «Алёша» имеет свое оригинальное режиссерское решение.
Меняются жанры, меняются стили, меняется театральный язык. У нас три акта, каждый акт – это разный язык театральный.
После антракта герои Достоевского попадают в наше время. Журналист ведет прямой репортаж из монастыря, где Ракитин и Хохлакова не гнушаются заработать на имени старца.
Добрый день, уважаемые зрители. Мы ведем прямой репортаж из монастыря. Нас сегодня сюда привела печальная новость о смерти старца Зосимы. Мы все скорбим и горько переживаем эту утрату. Подробнее о событиях нам расскажет лично знавший старца, семинарист Михаил Ракитин. Михаил.
Да, действительно... это событие потрясло нас всех, и ведь с самого утра многие люди начали прибывать в монастырь. Начали прибывать многие не только сами, а приводили даже детей, даже больных своих. Многие ждали чудес, многие ждали какого-то исцеления от старца, и мы все поняли, как все считали старца великим святым.
Вот здесь возникает вопрос, ведь, как нам стало известно, буквально через 3 часа по смерти старца от гроба стал исходить тлетворный дух. Как вы объясните, разве не нетление мощей считают приметой святости?
Нет. Нетление мощей не определяет святость. Дело в том, что многие православные страны, в том числе Афон, они совершенно не смущаются тлетворным духом.
Но мы с вами пока не на Афоне, и возникает законный вопрос. Если есть дух, то где же святость?
Знаете, я думаю, что на этот и многие другие вопросы вы сможете найти ответы в моей книге.
Крупнее, которая выйдет
скоро в свет. Спасибо. Книга называется «Житие почившего в Бозе старца отца Зосимы». Я ее писал не для печати, признаюсь честно, но вот в связи с трагическими событиями она увидит свет. Я понял, что я обязан ее выпустить. Книга написана, конечно же, с благословения настоятеля монастыря, за что большое спасибо ему, и при поддержке мецената этой книги, этого издания, госпожи Хохлаковой, которая приехала сюда прямо из Харькова специально для нас. Она лично видела старца, пожалуйста. Она стесняется, но хочет многое сказать.
Да, старец говорил, что следует избегать брезгливости.
Герои Достоевского живут среди нас. Меняются времена, эпохи, общественные формации, но неизменными остаются человеческие страсти. Молодое актерское поколение вдохновенно исследует классика. Обещают, что после «Алёши» появится спектакль и о Мите Карамазове. В последние дни июня в Одессе проходил третий хоровой фестиваль «Радость». Мероприятие проводится Свято-Иверским монастырем при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета. 30 июня в Одесской филармонии состоялся торжественный гала-концерт с участников фестиваля. Какие коллективы были участниками в хоровом празднике и какие произведения звучали на концерте? Смотрим дальше. Четыре дня на разных музыкальных площадках Одессы молодые и уже известные хоровые коллективы из разных уголков Украины демонстрировали свое искусство. Среди участников третьего Одесского хорового фестиваля «Радость» – лауреаты международных фестивалей, народная хоровая капелла «Золотые ворота» Киевского дома ученых, хоровая капелла имени Чубинского и камерный хор Киевского института музыки имени Глиера, столичный камерный оркестр «Благо оркестра», а также коллективы из Днепра и Одессы.
Само его название заключает в себе смысл этого события. Люди творческие, люди церковные, люди, любящие Бога, ценящие украинскую культуру, родную, богатую, насыщенную, собираются в прекрасном городе, в Южной Пальмире, для того, чтобы обменяться своими возможностями, поделиться своими успехами, поделиться своим опытом и подарить друг другу радость.
Мы поистине счастливые люди. И вот стоило, конечно, немалых усилий, но когда какой-то результат мы можем своими трудами, своими усердием, старанием, а главное желанием добиться, мы всегда можем сделать действительно поистине немалые вещи. Мы можем действительно порадоваться сами, мы можем соединиться, сплотиться в коллективы, мы можем действительно поделиться этой радостью с людьми.
Открыл гала-концерт мужской хор Свято-Иверского монастыря под руководством Дмитрия Болгина. Исполнение этого хорового коллектива звучали не только церковные песнопения, но и известные народные произведения. Среди них любимая многими грузинская «Сулико». В наше непростое время участники фестиваля делились со слушателями светлым и радостным настроением. Мастерством исполнения наполняли души разноцветием музыки.
Слава Богу вот за такой фестиваль, за эти коллективы, которые приехали. И на сегодняшний день можно сказать, что произошло такое слияние двух культур – Киевской хоровой школы и Одесской хоровой школы. И это замечательное, потрясающее мероприятие, слияние. И в этом направлении только и надо двигаться и дальше.
В этом году, смотрите, какие мощные коллективы приехали. Мощные, разнообразные, интересные. Просто даже в количественном отношении, про качество уж не говорю. По-моему, очень здорово. Такой разнообразный репертуар представлен, так много различной музыки, так много современной украинской музыки, по-моему, это замечательно.
Это музыка, которая духовно обогащенная, она, в ней много глубины очень, и она заставляет сосредоточиться на каких-то своих, может быть, внутренних вопросах и найти также ответ, может быть, какой-то. И я, на мое мнение, многим людям нравится такая музыка, потому что ей уже очень много лет, и она продолжает жить. Я думаю, она будет иметь место и в будущем также.
Слушатели были в восторге от прекрасной хоровой музыки, которая нашла искренний отклик в их сердцах. А сейчас о праздниках церковного календаря следующей седмицы. 10 июля праздник в честь преподобного Амвросия Оптинского. Во вторник будем чествовать икону Божьей Матери Троеручица. В среду, 12 июля, день памяти святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля – собор 12 апостолов. В пятницу церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана. 15-го в субботу – день памяти святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси. 16-го – праздник в честь святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. На этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего.
На все доброе. Бережите себя.